Д.Р.Д. Мэтьюсон, «Литература Нового Завета». Лекция 17, 1 Коринфянам, «Духовные дары». Символ авторского права 2024 Д.Р.Д. Мэтьюсон и Тед Хильдебранд. Это доктор Д.Р.Д. Мэтьюсон из курса истории и литературы Нового Завета, лекция 17 о первом послании к Коринфянам и духовных дарах. Хорошо, давайте продолжим и начнем. Прежде чем мы начнем, нужно объявить, что ваш первый тест и экзамен оценены, и, возможно, ваш второй тест. Сейчас он находится в процессе размещения на Blackboard. Так что, надеюсь, в ближайшие день-два ваши результаты улучшатся. Поэтому время от времени проверяйте Blackboard. Вы также вернете экзамены и контрольные, так что вы сможете их увидеть, но они появятся в Blackboard до того, как будут помещены обратно в ваш ящик. Так что просто продолжайте следить за ними, и, надеюсь, в течение следующих двух дней вы все будете в курсе своих результатов на викторинах и экзаменах. И вы можете рассчитывать, что теперь именно там вы сможете найти результаты. Хорошо, давайте начнем с молитвы. Затем мы были на последнем занятии, говорили о первом послании к Коринфянам, рассматривали ряд текстов в первом послании к Коринфянам и пытались реконструировать правдоподобную подоплеку и сценарий того, в чем заключалась проблема, к которой обращался автор, и как автор решает эту проблему. Итак, сегодня мы рассмотрим еще один раздел первого послания к Коринфянам, точнее, еще два раздела, один из них немного подробнее, другой чуть более кратко. Но давайте начнем с молитвы. Отец, мы благодарим Тебя за Твою верность нам, за поддержку нас эмоционально, духовно и интеллектуально, и я молюсь, чтобы мы сосредоточили все свои способности в мышлении, а также наши способности анализировать и задавать правильные вопросы при изучении Твоего слова. И когда мы смотрим на первое послание к Коринфянам, я молюсь, чтобы мы не только смогли проанализировать и понять его в свете его исторического и культурного контекста, но и понять его в свете нашего сегодняшнего контекста и того, как оно продолжает развиваться. Обратитесь к нам как к своему слову, своему народу сегодня. Во имя Иисуса мы молимся, аминь. Итак, чтобы завершить наше обсуждение 11 главы 1 послания к Коринфянам, мы рассмотрели часть второй половины 11 главы 1 послания к Коринфянам, где Павел обращается к вопросу вечери Господней, причастия или Евхаристии, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Привык так называть. Я предложил, как понимать этот раздел текста, особенно когда мы подходим к повелениям в его конце, когда Павел говорит им проверять себя и не принимать участие в вечере Господней недостойно, и мы посмотрим еще вкратце, нужно ли нам понимать контекст, который привел к этому, и то есть мы сказали, что те же самые социально-экономические различия и весь этот вопрос статуса, социального статуса между элитой, богатыми и все остальные теперь просочились в церковь, и что Павла так расстроило то, что они увековечивали эти социальные различия в контексте трапезы, которая должна была праздновать их союз и их единство как одного тела Христова и как Божий народ. В свете Евангелия, в свете креста, смерти Иисуса за них, в свете их союза во Христе вечеря Господня должна была быть показателем этого, выражением этого. Вместо этого они использовали вечерю Господню как выражение продолжающихся социально-экономических различий в статусе, существующих в светском Коринфе, который теперь снова проник в церковь, и, как говорит им Павел, мы сказали, что повеление исследовать себя было не повеление подумать обо всех грехах, которые ты совершил, и исповедоваться в них. Принимать вечерю Господню недостойно значит не принимать ее, если ты забыл какие-то грехи и не исповедал их всех. Вместо этого они были направлены на конкретную ситуацию. Недостойное участие в вечере Господней значило способствовать разделению. Для Павла было немыслимо использовать трапезу, которая способствовала бы или выражала единство Божьего народа, использовать ее таким образом, чтобы способствовать и увековечивать разделение и социально-экономическое разделение в Коринфской церкви. Итак, говорит он, исследуйте себя, то есть убедитесь, что вы понимаете значение вечери Господней и используете ее таким образом, чтобы не создавать и не способствовать разделению в церкви. И сегодня я бы предположил, что то же самое справедливо и что главный грех, который нужно осознать и изучить, это принятие вечери Господней, когда у нас возникают споры и разделения с кем-то еще в теле Христовом. Кажется, это основная проблема, которая так расстроила Пола. Итак, стих, ближе к самому концу главы, затем в стихе 33 говорится, «Итак, братья мои и сестры, когда вы собираетесь вместе, чтобы поесть, ждите друг друга». То есть проблема снова заключалась в том, что, скорее всего, богатые члены приходили в церковь первыми, возможно, потому, что они были менее обременены необходимостью работать, а бедные члены, которым приходилось работать дольше, приходили в церковь позже и фактически находились в церкви. В отдельной комнате в домашней церкви, и им также будут подаваться другая, менее многочисленная еда. Итак, теперь Павел говорит, вместо этого ждите друг друга, то есть убедитесь, что вы едите эту трапезу вместе как выражение вашего единства во Христе. Больше нельзя использовать эту трапезу как средство увековечивания социальных различий, существующих в светском Коринфе. Поэтому вместо этого ждите друг друга и ешьте эту трапезу вместе, выражая свое равенство как членов тела Христова, о чем Павел будет говорить в этом образе тела Христова и единства. Павел продолжит говорить об этом в главах 12 и 14. Итак, главы с 12 по 14 подводят нас к следующему важному тексту, о котором я хочу кратко поговорить. Обратите внимание, как это начинается в 1 стихе 12 главы, говоря теперь о духовных дарах. На самом деле мы видели, что Павел часто вводит, когда он начинает рассматривать различные проблемы, которые были ему известны в Коринфской церкви устно или письменно, он часто сигнализирует, что этой фразой, касающейся теперь идола жертвенное мясо, теперь о духовных дарах, теперь о том, о чем вы написали, и т.д. т.п. Так что это, теперь относительно, является своего рода указателем того, что Павел вводит новую проблему, к которой он теперь обратится. Однако эта проблема аналогична главе 11 в том смысле, что обе они возникают в контексте церкви, собирающейся на богослужении. Фактически, большинство вопросов, которые Павел рассматривает в первом послании к коринфянам, касаются именно этого. Он не столько говорит о том, что они делают дома, хотя его это беспокоит, он не столько говорит об их жизни дома или на работе, сколько о том, что делает церковь, когда она собирается вместе. И вся 11 глава первого послания к коринфянам посвящена проблемам, возникающим, когда Коринфская церковь собирается вместе для поклонения. То же самое относится и к главам с 12 по 14. С 12 по 14 рассматривается проблема, которая возникает, когда коринфяне собираются вместе для поклонения. Я бы предположил, что проблема аналогична главе 11 в том смысле, что это проблема, которая отражала некоторые идеалы и ценности светского коринфского общества, а теперь проникла в церковь и вызвала ряд проблем, с которыми сейчас сталкивается Павел. Собираюсь обратиться. Итак, в главах с 12 по 14 позвольте мне прочитать только первую часть. Главы с 12 по 14 имеют своего рода общую всеобъемлющую тему – церковь и использование ею духовных даров. Поговорим немного об этом и в чем была проблема. Но начиная с 12 главы, теперь о духовных дарах, братья и сестры, я не хочу, чтобы вы остались в неведении. Вы знаете, что, когда вы были язычниками, вы были соблазнены и введены в заблуждение к идолам, которые не могли говорить. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, что никто, говорящий Духом Божьим, никогда не говорит, пусть Иисус будет проклят, и никто не может сказать, что Иисус – Господь, кроме как посредством Святого Духа. Есть разные дары, но один и тот же Дух, есть разные служения, но один и тот же Господь, и есть разные виды деятельности, но один и тот же Бог активирует всех и каждого. Каждому дано проявление Духа на общее благо. Одному дается Духом изречение мудрости, другому изречение знания, тем же Духом, другому вера, дар веры тем же Духом, иному дар исцеления тем же Духом, иному дар исцеления, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному различные языки, иному истолкование языков. Все это работает или активируется одним и тем же Духом, который распределяет каждому индивидуально по своему усмотрению. Что теперь делает Пол? Прежде всего нам нужно хорошо спросить, какую проблему, по-видимому, решает Павел. Почему ему пришлось сесть и поговорить о духовных дарах? Прежде всего, очень быстро я бы определил духовный дар в этом контексте как любую сверхъестественную или естественную способность, которая активизируется Святым Духом и используется для созидания всей Церкви. Итак, Павел обеспокоен тем, что коринфяне, очевидно, использовали, получили и осознают эти дары, которые Святой Дух излил на них, чтобы Церковь росла и созидалась, но Павел также осознает, что они злоупотребляли. Я думаю, что здесь возникает проблема, когда вы читаете главы с 12 по 14. Похоже, что коринфяне снова использовали духовные дары для дальнейшего продвижения этого различия в статусе. Итак, социально-экономический статус, который мы видели в ряде вопросов, отношение патрон-клиент, требования последователей среди лидеров и хвастовство своим социальным статусом и т.д. т.п. разделение между богатой элитой и бедной. Теперь это проникло в церковь и повлияло на их взгляды на духовные дары, которые выглядели примерно так. Некоторые из коринфян, скорее всего, элита, социальная элита и богатые люди в обществе, связывали свой элитный социальный статус с определенными дарами, которые, по их мнению, соответствовали этому статусу. В основном их способность говорить на языках. Способность говорить на языках в первом веке была сверхъестественным даром, благодаря которому под действием Святого Духа можно было говорить на языке, либо на другом языке, либо даже на каком-то небесном возвышенном языке, который невозможно отождествить ни с одним человеческим языком. Но способность сделать это, никогда раньше не изучая и не изучая этот язык. Некоторые коринфяне пропагандировали этот дар языков, способность сверхъестественным образом говорить на другом языке. Они пропагандировали это как знак своего духовно-элитного статуса. А все остальные явно имели меньший статус, о чем свидетельствует тот факт, что они не обладали этим даром. Одной из причин этого является понимание того, что коринфяне и христианство были не единственными религиями того времени, имевшими такое явление, как языки. Говорение на каком-то другом языке или какой-то экстатический тип речи. Интересно, что в других религиях также существовал экстатический тип речи, когда можно было снова говорить на другом языке или языке. И что интересно, многие другие религии связывали это со статусом социальной элиты. Итак, вы думаете о коринфянах, возможно, вышедших из ситуации, многие из которых принадлежали к этим различным языческим религиям, которые принадлежали к религиям, где языки, говорение на языке или экстатическая речь были связаны с определенным социальным статусом. Теперь это перешло в их новообретенную христианскую веру. И поэтому в церкви, опять же, вероятно, наиболее элитные, социально-элитные и богатые члены церкви хвастались своей способностью говорить на языках как признаком своего элитного духовного и социального статуса. Точно так же, как они, возможно, учились в других языческих религиях. Теперь это было перенесено в христианство. И вот что так расстроило Пола. И это отношение и проблема, с которой он собирается попытаться бороться. Итак, то, как он это делает, Павел демонстрирует в главах с 12 по 14. Павел, по сути, собирается продемонстрировать, что ни один дар не проявляется, и обратите внимание, что английский перевод называет эти дары проявлениями духа. Другими словами, ни один дар не является признаком того, что кто-то имеет Святого Духа больше, чем кто-либо другой. Вот почему Пол упоминает об этом, вы уловили этот список подарков. Павел говорит, одному дается духом слово мудрости, другому познание, тем же духом, иному дар веры, иному дар исцеления и т.д. т.п. Что делает Павел? Он просто пытается показать, что языки, это только один из возможных даров, и он не имеет преимущества перед другими. Все эти дары, будь то чудеса исцеления, или вера, или способность излагать знания, или что-то еще, все они в равной степени проявляют или показывают духа. Так как же смеют коринфяне выделять или превозносить один дар как знак того, что они каким-то образом достигли духовного уровня или обладают статусом духовной и социальной элиты? Все эти дары в равной степени показывают и проявляют дух. Вы заметили еще одну особенность этого списка, Павел называет самым последним даром в этом списке языки. Это потому, что, опять же, это было то, что коринфяне преувеличили и привлекли внимание, и поэтому Павел ставит его в конец списка, потому что, опять же, он как бы уравнивает правила игры. Павел пытается продемонстрировать, что за каждым даром в равной степени стоит один и тот же Бог и один и тот же Святой Дух. Итак, человек, имеющий дар веры, имеет не меньше Святого Духа, чем человек, говорящий на языках. Человек, говорящий на языках, имеет не больше Святого Духа, чем тот, кто проявляет дар гостеприимства или другие возможные дары. Итак, Павел пытается, у коринфян была, по-видимому, своего рода иерархия даров, где, опять же, языки были наверху. Теперь Пол берет это и уравнивает правила игры, чтобы все дары были на равном уровне. Итак, еще раз, наставление Павла больше не предполагает продвижение определенных даров как признака вашего духовного статуса. Каждый в равной степени обладает духом, потому что каждый дар одинаково показывает дух, каким бы незначительным или ничтожным он ни казался. И именно поэтому Павел также использует образы тела. Он сравнил церковь с телом, что не было чем-то необычным. Для Пола это не новость. Другие писатели греческого мира сравнивали различные институты и ассоциации с физическим телом, чтобы выразить его единство, но также и тот факт, что оно существует и в разнообразии. Итак, обратите внимание на то, что говорит Павел. Опять же, он начинает со стиха 12. Ибо, как тело, физическое тело, едино и имеет много членов, и все члены тела, хотя многие составляют одно тело, так и со Христом. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Евреи и греки, рабы и свободные, и все мы были напоены одним духом. Теперь послушайте это. Затем Пол подробно расскажет об этом образе тела. И обратите внимание, что он делает. Он пытается уравнять правила игры, чтобы показать, что все дары одинаково важны. Он говорит, воистину, тело состоит не из одного члена, а из многих. Если бы нога сказала, поскольку я не рука, я не принадлежу телу, это ни в коей мере не сделало бы ее частью тела. И если бы ухо сказала, поскольку я не глаз, я не принадлежу телу, это не сделало бы его меньше. Если бы все тело было глазом, где был бы слух? Вы видите, что делает Павел. Он говорит, представьте, насколько гротескно было бы, если бы вы состояли из одного гигантского глаза или одного гигантского уха. Это вздор. И тогда все рассуждения Павла заключаются в том, что в физической сфере это не более верно, чем в духовной сфере. Таким образом, пропагандировать для коринфян один дар как более показательный для обладания духом равносильно утверждению, что тело, иметь тело, состоящее только из гигантского глаза, или уха, или ступни, или чего-то в этом роде. Чтобы организм функционировал должным образом, необходимо, чтобы все его части работали в тандеме. Хотя они разнообразны, они способствуют единству. Таким образом, физическое тело представляет собой прекрасную иллюстрацию того, чего хочет добиться Павел. Нет одного подарка, который был бы важнее другого. Как смеют коринфяне превозносить или пропагандировать дар языков как знак того, что некоторые из них имеют статус духовной или социальной элиты. Обратите внимание, как он начинает. Прежде чем говорить о духовных дарах, в третьем стихе он говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как посредством Святого Духа. Почему он это сказал? Потому что он говорит, что истинным доказательством того, что человек обладает Духом, является не говорение на языках, чудеса или какой-либо другой дар. Истинное свидетельство – это способность исповедовать Иисуса Христа Господом. Это почти как если бы Павел сказал, если вы это сделали, это является доказательством того, что вы получили Божий Святой Дух. Потому что никто не может исповедовать это без Духа, Святого Духа. Итак, еще раз, коринфянам, больше не нужно хвалиться определенными духовными дарами. Никаких возвышающих языков или любого другого дара как знака того, что у вас есть Дух, или как признак того, что его нет у кого-то другого. Напротив, все дары одинаково проявляют Дух. Все дары способствуют работе одного тела точно так же, как все части тела способствуют работе физического тела на физическом плане. Теперь Павел заканчивает, в главе 12, Павел заканчивает словами, но стремитесь к большим дарам, и я покажу вам более превосходный путь. Прежде всего, что имеет в виду Павел, когда говорит им стремиться к большим дарам? Я думал, он просто сказал, что игровое поле равное. Нет даров более великих, чем любые другие. Все дары одинаково показывают Дух. Почему теперь Павел вдруг сказал церкви стремиться к более великим дарам? И еще, когда читаешь главы с 12 по 14, глава 13 на первый взгляд кажется вторжением. Эту знаменитую главу о любви, которую мы читаем на свадьбах и тому подобном, и мы с женой читали ее на свадьбе, глава 13, «Любовь добра, любовь терпелива» и т.д.т.п. Мы часто убираем ее из ее контекстуальную среду в первом послании к коринфянам и читал его по разным поводам. И в 1 коринфянам 13 этого достаточно, в нем есть своего рода поэтичность, которая позволяет нам сделать это с ним. Но я хочу вернуться и спросить, что там делает 13 глава. Потому что вы можете сделать так, что если бы вы удалили главу 13, глава 12 очень естественно перешла бы в главу 14. Итак, мы вернемся и спросим, что там делает глава 13. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу задать вопрос, какие самые великие дары Павел имеет в виду в 13 главе. Поскольку начинается глава 14, стремитесь к любви и стремитесь к духовным дарам, особенно к пророчеству. Итак, больший дар, когда Павел говорит стремиться к большим дарам, я убежден в этом, он имеет в виду пророчество в 1 Коринфянам, главе 14. Итак, глава 12, которая заканчивается повелением стремиться к большим дарам, затем естественным образом ведет к большему дару. В главу 14, где Павел собирается поговорить о даре пророчества, о том, что это такое, и о том, как коринфянам следует его использовать. Но снова возникает вопрос, почему Павел называет это большим даром и почему он говорит им стремиться к пророчеству. Я имею в виду, я думал, что он пытается покончить с этим, одни дары лучше других, и уравнять правила игры. Почему он велит им стремиться к дару пророчества? Для меня пророчество – это просто способность передать послание, понятное послание, Божьему народу. Опять же, помните, мы находимся в контексте церкви. Обращаясь к Павлу в главах 12-14, Павел не говорит о том, что делают коринфяне, когда они дома или на работе. Он говорит о том, что они делают, когда собираются вместе для поклонения на своем, как бы мы сказали, церковном служении. Как вы думаете, почему Павел советует им стремиться к величайшему дару пророчеству? Зачем ему это делать? Особенно когда он пытается сказать им, нет, нет подарка лучше другого. Как вы смеете превозносить языки или какой-либо другой дар в знак того, что у вас больше духа? Теперь он говорит, а, кстати, я хочу, чтобы вы стремились к более великому дару, который, как я понимаю, в главе 14, это пророчество. Вся глава 14 посвящена этому дару пророчества, способности доносить понятную весть народу Божьему для его созидания в контексте церкви. Потому что это самый полезный дар для всей церкви. Опять же, обратите внимание на то, что он говорит. Еще в главе 12 он сказал, что целью даров, давайте посмотрим, он много раз говорил, что целью даров было созидание всей церкви или, если использовать эту метафору, тела Христова. А теперь обратите внимание на то, что он говорит в главе 14. Он говорит, стремитесь к любви и стремитесь к духовным дарам, особенно к пророчеству. Ибо говорящие на языках говорят не с другими людьми, а с Богом. Ибо никто не понимает их, поскольку они говорят тайны в духе. Павел не говорит, что это неправильно. Он просто говорит, что это реальность. Языки прежде всего приносят пользу человеку, говорящему на языках. С другой стороны, в стихе 3 он говорит, что, с другой стороны, пророчествующие говорят с другими людьми для их созидания, ободрения и утешения. Те, кто говорит на языке, созидают себя, и в этом нет ничего плохого. Павел просто говорит, что так оно и есть. Языки приносят пользу прежде всего тому, кто говорит на языках. Но те, кто пророчествует, созидают церковь. Итак, еще раз, почему Павел делает упор на языках, не потому, что он противоречит тому, что он сказал ранее, что все дары равны, а потому, что он противодействует тому, что делают коринфяне. Коринфяне хвастаются. Они не только виноваты в том, что хвастаются своим социальным статусом и вызывают еще большее разделение, но они также подчеркивают дар, который в первую очередь полезен одному человеку, человеку, говорящему на языках. Павел предпочел бы, чтобы церковь помнила о контексте здесь, когда они собираются для поклонения. Когда церковь собирается на богослужении, Павел предпочитает, чтобы они занимались пророчеством. Почему? Потому что это понятно и приносит непосредственную пользу всем. Как он сказал, тот, кто пророчествует, говорит со всеми. Тот, кто пророчествует, говорит понятное послание, которое каждый может услышать и извлечь из него пользу. Тот, кто говорит на языках, по сути, говорит с Богом и раскрывает тайны, которые не всем могут быть полезны. Итак, Павел говорит, коринфянам, когда вы собираетесь на поклонение, стремитесь к тем дарам, которые понятны и имеют непосредственный эффект в созидании всего тела Христова. Не языки, с которыми, опять-таки, Павел согласен и хочет, чтобы они говорили на языках, но они не сказали, что когда вы собираетесь на поклонение, вы должны в первую очередь стремиться к пророчеству, потому что это пророчество, это понятное послание, которое человек передает, получает от Господа и передает. Для церкви в целом, которая, поскольку она понятна и понятна, имеет наилучшие шансы на созидание всего тела Христова. Тогда как тот, кто говорит на языках, может изрекать тайны, которые не все понимают. Иногда можно заметить языки. О чем вы думаете, когда Павел говорит, «Я хотел бы, чтобы каждый из вас говорил на языках»? Ага. Опять же, вероятно, когда Павел говорит, «Я хотел бы, чтобы каждый из вас говорил на языках», он, я имею в виду, это, я думаю, это своего рода его риторика и его аргумент, что, Опять же, он говорит, да, языки, это нормально. Но опять же, когда дело доходит до поклонения, иногда Павел рассуждает подобным образом во всем коринфянам. Он с чем-то согласится, скажет, да, ты прав. Однако вы упустили суть. Так что да, было бы здорово, если бы все говорили на языках, мой перефраз. Да, было бы здорово, если бы вы все говорили на языках, но когда вы собираетесь в церковь, это время для созидания всего тела Христова. Пророчество – это дар, который имеет наилучшие шансы на это. Итак, гонитесь за лучшими подарками. Очень, очень хороший вопрос. Мне следовало поговорить с тобой до того, как я преподавал в этом классе. Я мог предугадать все ваши вопросы. Ага. Это верно. Павел, опять же, Павел говорит, что если это будет использоваться, то потребуется истолкователь, потому что это единственный способ сделать это понятным для всей церкви. Верно. Ага. Еще раз, мне бы хотелось, ты можешь вырезать камеру, Тед. Нет, я бы еще раз хотел спросить, почему это так? Я бы, опять же, последовал совету Павла, чему я сопротивляюсь не столько тому, сколько людей говорят на языках, сколько всей церкви, а тому, почему это так, я все еще, думаю, следую инструкциям Павла, теперь есть как бы два конца спектра. Некоторые полагают, что языки сегодня уже не являются ценным подарком. Это произошло с завершением Нового Завета, теперь, когда у нас есть полное откровение Бога, нам не нужны языки. Итак, это было в первом веке и сегодня уже недействительно. Противоположный конец потока, конец спектра, крайний край, находится в некоторых наиболее харизматических движениях. Опять же, я не называю все харизматические движения одинаковыми, но некоторые из них, где язык все еще является критерием наличия получил духа. Другими словами, недостаточно просто стать христианином и выразить свою веру во Христа, в какой-то момент вы должны заговорить на языках и получить Святого Духа. Но, кажется, это именно то, против чего выступает Павел, что Святой Дух, что языки являются необходимым признаком того, что у человека есть Дух. Так что в принципе я не против того, чтобы вся церковь говорила на языках. Я думаю, что я против. А не потому, что я против этого, потому что я думаю, что я, если я правильно прочитал 1 Коринфянам, предполагаю, что каждый должен говорить на языках как признак того, что человек духовен и получил дух. Кажется, это именно то, против чего выступает Павел. Итак, мой вопрос не столько в том, есть ли языки, нет, я думаю, что языки все еще актуальны. Я не вижу в первом послании к коринфянам ничего, что говорило бы, что это было только в первом веке и больше не актуально. Я думаю, что да, и я знал людей, говоривших на языках. Но что я действительно считаю неправильным, так это то, что установлен критерий наличия духа и навязывается всем, что каждый должен говорить на языках в знак того, что вы получили духа. Именно то, что говорит Павел, неправда. Да, я имею в виду, что языки в некотором смысле кажутся довольно разнообразным явлением. Вы возвращаетесь к Деяниям 2. Помните, мы говорили о Деяниях 2. Конечно, ты это помнишь. Когда Святой Дух излился на людей во исполнение Ветхого Завета, они заговорили на языках. И в тексте есть некоторые свидетельства того, что многое из этого было узнаваемым языком. Там говорится, что некоторые из них узнали свой язык. Но в первом послании к коринфянам об этом говорится так, когда говорится, что говорит тайны Богу, кажется, что это может быть и что-то еще. Так что я не уверен, что я думаю по этому поводу, но, конечно, я не думаю, что мы можем точно определить это и сказать, что это и есть языки и то, как они всегда выглядят. Но опять же, я думаю, что главное для церквей, спросить, что они делают, на чем они делают упор и какова функция языков. Опять же, интересно то, что, когда церковь собирается вместе, именно то, на что некоторые люди обращают внимание, это именно то, что, по словам Павла, следует преуменьшить. То есть, когда церковь собирается вместе, следует делать упор на созидание всего тела Христова, а не на том, что приносит мне пользу или показывает, что у меня есть дух или что-то в этом роде. Хорошие вопросы. Я также хотел бы отметить несколько моментов в этом тексте. Интересно, что на этом фоне не кажется, что Павел дает нам что-то близкое к полному списку даров, всех даров. Я думаю, он просто приводит репрезентативный список, чтобы показать коринфянам, что дух проявляется в церкви разными способами. Фактически, если добавить, Новый Завет говорит о духовных дарах лишь в нескольких местах. Есть еще один раздел в 4 главе послания к Ефесянам. Еще один раздел есть в 12 главе послания к Римлянам. Мы уже рассмотрели послание к Римлянам, но не уделили время 12 главе, где упоминаются другие дары. Некоторые из них совпадают с этим списком в 1 Коринфянам 12. Другие дары, упомянутые в этих отрывках, являются дополнительными. Но даже если сложить их все, я не думаю, что автор Нового Завета намерен когда-либо сказать, что это полный список всех даров. На самом деле, я убежден, что Павел мог подумать, что способ действия Святого Духа слишком разнообразен, чтобы когда-либо свести его к простому списку даров. Итак, Павел просто говорит, вот пример способов проявления Духа, а не дает вам исчерпывающий список. Для меня это важно, потому что, когда я рос, возможно, кто-то из вас делал это. Опять же, сейчас я как бы становлюсь пастырем, но я прошел один из тех тестов по инвентаризации духовных даров, где вы отвечаете на все эти вопросы и удостаиваете двоих из них их духовно-элитного статуса. Вместо этого он хочет показать им, что Святой Дух не может быть ограничен каким-либо одним даром. Все дары одинаково показывают Дух, и он дает им лишь примерный список. Так что, вероятно, существует большое разнообразие в том, как мы подходим к духовным дарам, как мы их понимаем, есть ли у нас более одного дара, могут ли некоторые дары развиваться, можем ли мы менять дары и т.д. Павел не отвечает на эти вопросы, и в этих областях существуют некоторые разногласия. Но главное, что написано в первом послании к Коринфянам, это убедиться, что мы используем их таким образом, чтобы немедленно созидать тело Христово, церковь, когда она собирается для поклонения. Нет места для пропаганды нашего собственного духовного опыта или подчеркивания нашего собственного духовного или социального статуса в силу того, какой дар или положение мы занимаем в церкви. Пол немедленно выносит это за пределы поля. Сказав это, а как насчет главы 13, которая находится посередине этой знаменитой главы о любви? Опять же, я не буду читать все целиком, но если я говорю, то ясно, что Павел действительно связывает это с обсуждением даров, потому что он говорит о дарах. В 13 главе он говорит не только о любви. Он начинает с того, что если я говорю языками смертными и ангельскими, а любви не имею, то я, медь звенящая или кимвал звучащий. И если я имею пророческую силу и понимаю все тайны, и имею все познания, и если имею всю веру, так что могу передвигать горы, но не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на похвалу, а любви не имею, то ничего не приобрету. Любовь терпелива, любовь добра, любовь независтлива, не хвастлива и не высокомерна. Не грубит, не настаивает на своем. Оно не раздражается и не обижается, не радуется неправде, а радуется истине. Все переносит, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не кончается, но теперь обратите внимание, что Павел собирается вернуться к духовным дарам. Но что касается пророчеств, то им придет конец. Что касается языков, то они прекратятся. Что касается знаний, то им придет конец. Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда наступит совершенное, частичное прекратится. Но затем он заканчивает словами: «И ныне пребудут вера, надежда и любовь, эти три, и величайшая из них – любовь». Теперь нужно ответить на пару вопросов. Прежде всего, почему Павел выделяет, мы сейчас спросим, почему эта глава о любви именно здесь, где она находится, но почему Павел выделяет любовь как величайшая из этих даров? Я имею в виду то, что, говорит, надежда, теперь есть надежда, вера и любовь, величайшая из которых есть любовь. Ну, я имею в виду, разве вера в Иисуса Христа не важна? Или надежду, выражающую мое ожидание исполнения всех Божиих обетований о спасении, в которое мы однажды войдем в будущее? Конечно, это важно. Как вы думаете, почему он изолирует любовь в этот момент? Хорошо, тогда любовь может быть видимым выражением проявления. Если у человека действительно есть вера и надежда, это проявится в любви. Я бы сказал, в идеале, если у тебя есть эта любовь, о которой он говорит, это не обязательно означает, что тебе не нужно говорить на языке, это все из мудрости и все это, тебе не нужно, потому что ты знаете, что это любовь, вы знаете, к Иисусу и всему этому достаточно истинна, вам не нужно, вы знаете, выражать ее на каком-либо другом языке, который люди не поймут. Хорошо, окей. Хорошо, так будет любовь, опять же, если они будут действовать из любви, тогда это будет видно и видно. Вы увидите это в их работах. Да, кроме этих подарков. Хорошо. Хорошо, думаю я, и я не ищу один конкретный ответ. Я думаю, что с ними все в порядке. Мне также интересно, если вы посмотрите на эти три вещи, и это всегда меня озадачивало, почему Пол подчеркивает, когда вы смотрите на эти три вещи, именно любовь является тем качеством, которое мы можем больше всего из этих трех, именно через любя, что мы должны отражать Божий характер. Здесь никогда не говорится, что Бог верит или что Бог надеется и ожидает, но Он любит, а Бог есть любовь. Итак, мне интересно, есть ли часть этого в любви, из этих трех, это любовь, которую отражает и творит сам Бог. И именно любя, не столько веря и надеясь, сколько любя, мы отражаем характер Бога, Его любящие качества, а также Его любящую деятельность. Окей, да, верно. Да, это тоже может быть. Да, конечно, нам больше не придется надеяться на рай, потому что мы будем в нем участвовать, но любовь все равно останется. Да, ничто не говорит о том, что мы перестанем любить, как только попадем на небеса. Хорошо, да. Может ли это быть отголоском произнесения Иисусом величайшей заповеди? Конечно, это также может отражать повеление Иисуса о том, что величайшая заповедь состоит в том, чтобы вы сами любили Господа Бога вашего и ближних ваших. Возможно, это совершенно правильный путь. Почему здесь 13 глава? Опять же, особенно после главы 12, если бы глава 13 отсутствовала, вы могли бы очень естественно перейти от главы 12 прямо к 14. Почему глава 13 здесь? Я имею в виду, мы все знаем, что речь идет о любви. Как я уже сказал, у него действительно есть то поэтическое качество, которое позволяет его вырвать из контекстуальной среды и привязок и использовать в разных контекстах, таких как свадьбы и так далее. Но что в литературном контексте делает здесь, в середине этой дискуссии, глава 13? Опять же, в 13 главе Павел упоминает языки и пророчества, так что некоторая связь очевидна. Но что это такое? Почему именно здесь он приступает к такого рода возвышенной прозе или почти поэтическому типу текста, восхваляющему добродетели любви? Почему здесь? Вот, давайте разберемся. В конце концов, нужно ли вам все это? Помните, Любовь – это величайшая заповедь. Итак, он как бы возвращает это к тому, что если у вас есть настоящая любовь, я думаю, вам все это не нужно. И снова попытка вернуть это к реальности, если хотите. Хорошо. И тогда, возвращаясь к реальности, мы не использовали бы эти дары, как это делали коринфяне, для хвастовства своим статусом. Другими словами, снова вспомните его описание любви в главе 13. Когда он говорит: «Любовь терпелива, любовь добра, не хвастлива, не высокомерна, не груба, не настаивает на своем», и так далее, и тому подобное. Все переносит, всему верит, всего надеется, все переносит. Я думаю, что Павел говорит о том, что если вы подаете пример такой любви, то вы не будете использовать свои дары как способ похвастаться своим духовным статусом. Вместо этого, если у вас есть такая любовь, как описано в главе 13, она проявится в использовании ваших даров для созидания всего тела Христова, а не только вас самих. Итак, я думаю, что эта глава полностью соответствует тому, что делает Павел. И опять же, если они служат примером любви, описанной в главе 13, то они не будут хвастаться своим духовным статусом, дарами или социальным статусом. Вместо этого они будут гоняться только за дарами. Если у них действительно есть любовь, истинная любовь изложена в 13 главе, то они будут стремиться к тем дарам, которые актуальны для всего тела Христова. Они будут заботиться о созидании всей церкви, а не только о том, что им выгодно. Итак, глава 13, я думаю, мы что-то упустили. Опять же, как я уже сказал, было бы неправильно вырвать главу 13 и использовать ее в других контекстах, посвященных любви. Но, в конечном счете, мы должны помнить, почему Павел поместил это здесь. Это связано с тем, что если у них есть такая любовь, то они будут соответствующим образом использовать дары в церкви для созидания тела Христова, а не для хвастовства своим духовно-элитным статусом и тому подобными вещами. Все в порядке. Есть еще вопросы с 12 по 14. Опять же, Павел не говорит нам всего, что нужно знать о духовных дарах, о том, сколько их, как их найти или как обнаружить свой дар. Его не интересуют эти вопросы. Он решает очень конкретную проблему и сообщает только ту информацию, которая необходима для решения этой проблемы. И, вероятно, именно поэтому вы не найдете упоминания этой проблемы в других письмах Павла, потому что на самом деле это не было проблемой. Кажется, это было в Коринфской церкви, но, вероятно, в большинстве других церквей это не было большой проблемой. Поэтому он никогда особо об этом не говорит. Казалось бы странным, что если бы это была практика, я имею в виду, я могу понять что-то вроде пения, которое произошло в другой религии, а затем пришло в христианство, и поклонение ему все еще уместно, но они утверждают, что это грядет внешне от Бога. Кажется, это как бы перекочевало из другой религии. Ага. Не знаю, хочу ли я сказать, что христианство позаимствовало это у других религий. Это просто то, что подчеркивают другие религии. Точно так же, как другие религии делают акцент на пении и восхвалении, это не обязательно означает, что христианство позаимствовало это у них. Это просто означает, что это была область сходства. Итак, все, что я говорю, это то, что другое христианство, возможно, не заимствовало языки из какой-либо другой религии. Просто это была область сходства, которая могла вызвать проблему. Если некоторые коринфяне действительно принадлежали к религиям, в которых существовал экстатический тип речи, связанный с их элитным статусом, они, возможно, перенесли это в христианство, которое имело аналогичный феномен. И это очень хороший момент. Да, я не хочу сказать, что христианство заимствовало языкознание у других религий. У них просто могло быть похожее явление. Некоторые из коринфян, возможно, тогда перенесли то, чему они могли научиться в определенных религиозных контекстах, в использование языков в христианском контексте. Неплохо подмечено. Может ли быть так, что другие религии привнесли больше гордыни и высокомерия, которые они привнесли в духовные дары, а не в сами духовные дары? Больше внимания уделяется тому, что в других религиях были такие же проблемы, когда вы хотели возвысить себя, говоря, у меня было все это в этой религии. И это то, что он осуждает со стороны других религий, где это могло бы быть духовным даром. Конечно, да, ты прав. Большая часть вещей, которые Павел осуждает в послании к коринфянам, по-видимому, пришли из светской коринфской культуры, либо просто из их политической культуры, историко-культурного происхождения или религиозного происхождения, и теперь проникли в церковь. Один известный исследователь Нового Завета написал книгу под названием «После того, как Павел покинул Коринф». И это был своего рода тезис о том, что после того, как Павел основал свою церковь, о которой мы читаем в Деяниях 18, после того, как он покинул Коринф, все эти проблемы, которые исходили из светского Коринфа, их религии, их политического происхождения и так далее, теперь начали ползти в церковь и вызывая все эти проблемы, особенно проблемы, связанные со статусом, классовыми и социальными различиями внутри религии и других сфер коринфской жизни. Хороший. Глава 15. Глава 15, вероятно, является самой продолжительной и продолжительной трактовкой Павлом или любым автором Нового Завета темы воскресения, где Павел начинает с обсуждения воскресения Иисуса, факта, что Иисус воскрес, и связывает это с частью. Это часть учения первых апостолов, которая передавалась в ранней церкви. Итак, говорит Пол, я передал вам то, что было передано мне, что часто является техническим языком передачи традиции. И отчасти это было то, что Иисус умер, его похоронили, а также воскресли. Однако после этого, в оставшейся части 15 главы, Павел приступает к более подробному обсуждению воскресения в целом, обоснованности понимания физического воскресения в целом. Итак, что интересно, 15 глава, кажется, защищает Павла за физическое и телесное воскресение, а не в первую очередь Иисуса Христа, хотя это важно, это как бы в центре всего. Но он также выступает за наше воскресение, за то, что в конце истории должно произойти физическое воскресение. И мы увидим, почему это важно, но давайте на минутку задумаемся еще раз. Но почему Павлу нужно было об этом говорить? Я имею в виду, Павел только что остановился, но, я ничего не сказал о воскресении Христа. Мы как-то отошли от темы подарков и прочего. Мне лучше вернуться ко Христу, чтобы поговорить о Его воскресении. Как вы думаете, почему Павлу пришлось заняться этим вопросом? Потому что, судя по тому, что мы видели до сих пор, каждая глава посвящена конкретной проблеме коринфской церкви. Как вы думаете, почему сейчас Павлу нужно было обратиться к вопросу физического воскресения? Есть предположение, что могло указывать на напряжение, возможно, даже подобное платоновскому влиянию восстановительных и духовных плотских идей, которое как бы восстановило это как плотскую битву. Все в порядке. Так что, возможно, такое платоническое мышление о различии между физическим и духовным на каком-то уровне проникло в коринфскую церковь. И, может быть, в сочетании с другими особенностями, которые теперь привели к отрицанию не столько воскресения, сколько физического воскресения, что подходящее воскресение будет духовным, а не физическим, из-за такого рода платоновских типа думают, что физическое не важно. Истинная реальность – это то, что духовно. Я думаю, ты прав. Обратите также внимание, что в главе 15 у вас нет перерыва в главе 14. Другими словами, интересно, что у вас сейчас нет 15 главы, посвященной воскресению. Итак, у вас было теперь о том, о чем вы мне писали, теперь об этом, теперь об идоложертвенном, теперь о духовных дарах. А сейчас этого нет. Он только вступает, теперь я хотел бы напомнить вам о провозглашенной мной благой вести, которую вы, в свою очередь, получили, в которой вы также находитесь. А затем он продолжает и приступает к обсуждению не столько защиты или извинения, сколько напоминания о воскресении Иисуса и его важности. Я также задаюсь вопросом, отразился ли бы этот дуалистический тип мышления также в следовании главам 12 и 14, тот факт, что некоторые из них думали, что они достигли духовного статуса, имели статус духовной элиты, означал, что существовало не нужно ничего другого, никакого физического воскресения. Итак, опять же, идея о том, что определенные дары демонстрируют, что они являются духовно-элитным статусом, подразумевала, что нет необходимости в физическом воскресении, что я прибыл духовно. Все, что мне нужно, это духовное воскресение, возможно, сейчас или в будущем. И поэтому теперь Павел, обращаясь к этому мышлению, снова, наряду с этим дуализмом платонического типа, теперь должен напомнить им и аргументировать необходимость не просто воскресения, но физического воскресения в телесной форме, а не только духовного воскресения. И то, что Павел будет делать, по сути, в 15 главе, он собирается сделать, это нечто большее, но он утверждает только две ключевые вещи. Во-первых, он говорит коринфянам, если вы отрицаете физическое воскресение, то вы отрицаете и то, что Христос физически воскрес из мертвых. И это имеет серьезные последствия. Павел скажет, если это правда, то ваша вера напрасна. И мне нравится говорить людям, что если бы кто-то смог доказать мне вне тени сомнения, что Иисус Христос не воскрес из мертвых, я был бы одним из первых, кто отказался бы от своего христианства. И это, по сути, то, что говорит Пол. Если Иисус не воскресил тебя из мертвых, ты все еще в своих грехах. Ты все еще мертв в своих грехах. У вас нет никакой надежды. Христианство – это подделка без физического воскресения Иисуса Христа. Итак, это первое, что он говорит. Отрицая физическое воскресение, коринфяне должны также отрицать воскресение Христа. И это имеет серьезные последствия для их веры. Но второе, что он утверждает, это то, что для того, чтобы последний враг был побежден, должно произойти физическое воскресение. И этот последний враг – смерть. Итак, Павел ясно дает понять, что последний враг, которого нужно победить, это смерть. И если смерть будет побеждена, для этого потребуется не только духовное воскресение, но и физическое. И я думаю, что размышление над этим отрывком может помочь нам время от времени переосмысливать и оспаривать некоторые из наших представлений о том, что, по нашему мнению, означает быть христианином, и о наших надеждах на будущее. Интересно, что Павел ясно дает понять, что наше спасение и наша будущая надежда содержат в себе физический, земной элемент. Рискуя быть понятым, я говорю людям, не знаю, как вы, но я не попаду в рай. И, надеюсь, ты тоже. Когда я читаю 1 Коринфянам 15, моя конечная судьба, это не какое-то небесное существование, парящее в облаках и играющее на арфах. Я имею в виду, как скучно. Какое скучное существование, если таков рай. Но Павел убежден в первой главе книги Бытия, при сотворении человечества Бог создал нас, чтобы мы жили и существовали как физические существа на физической земле. Итак, Павел, опять же, естественно предполагает, что наше окончательное существование – это не нематериальная часть, ускользающая от физического тела. Это была идея гностического, платонического типа. Но наше спасение состоит не только в спасении наших душ, некоторые жаргоны, которые мы часто используем в христианстве, подразумевают спасение наших душ. Это спасение не только моего духа или души, но и моего тела. Поэтому Павел утверждает, что физическое воскресение является необходимой частью нашего спасения. И как мы увидим, когда доберемся до Откровения, это интересно. В последних двух главах Откровения мы попадаем не на небеса, а на новую землю. Итак, я думаю, глава 15 побуждает нас переосмыслить наше понимание христианского существования и того, что это означает для настоящего и будущего. Божьим намерением для нас всегда было физическое телесное существование. Да, это будет совсем другое существование, лишенное всех последствий греха и смерти, но, тем не менее, это будет физическое, телесное существование. И Павел убежден, что это так, и приводит доводы в пользу этого в 1 Коринфянам, 15 главе. Хорошо, а какова тема первого послания к Коринфянам? А это всегда опасно. Я не знаю. Я бы не сказал, что опасно. Иногда нет необходимости сводить книгу к одной теме. Нет причин, по которым книга не может иметь более одной темы или автор пытается достичь более чем одной цели одновременно. Но если бы я мог, я бы думал, что главной темой было единство церкви, потому что ряд проблем в Коринфянам проистекает из разобщенности, это идея социальных классов и этого элитизма, вызывающего разделение в церкви. Но теперь я думаю, что более убежден в том, что главной темой, вероятно, является чистота церкви среди светской культуры. Все проблемы Коринфян, похоже, проистекают из того, что ценностям, взглядам и морали светской коринфской культуры удалось проникнуть в церковь. И именно это стало причиной возникновения многих из этих проблем. Последовательный ответ Павла, где он часто сравнивает церковь с храмом и с ветхозаветным народом Божьим в Коринфе, его последовательный ответ заключается в том, что церковь должна стремиться к чистоте и оставаться чистыми среди светской культуры, в которой они живут. Итак, я думаю, если бы я выбрал тему для «Коринфянам», то это была бы чистота церкви среди языческой культуры, в которой она находится. И опять же, все проблемы, похоже, возникают из-за того, что этому позволено проникнуть в церковь. Хорошо, увидимся в среду на экзамене. Нет, это другой класс. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из курса истории и литературы Нового Завета, лекция 17 о первом послании к Коринфянам и духовных дарах.